Нисом.
В эфире музыкальная полка Соломона Волкова. Соломон, что на вашей музыкальной полке сегодня?
На моей полке большая, толстая и очень успешная биография Рудольфа Нуреева, которая вышла в американском издательстве «Кнопф».
Принадлежит... И попала в список 10 лучших книг, согласно версии журнала «Нью-Йорк».
И в список 100 примечательных книг газеты «Нью-Йорк Таймс». Для книги о балете и о, в данном случае, русской балетной звезде, это большое достижение. И должен сказать, что книга, которая написана Джулией Кавана, очень-очень удачная. Во-первых, там потрясающе собрано материалов много о ранних годах Нуреева. Казалось бы, вообще, как она может разобраться во всех этих хитросплетениях советской карьеры Нуреева? Но она проделала невероятную работу. И вообще, там буквально на каждой странице то лев, то львица. И эпизодов увлекательных, потрясающее количество. Я думаю, что это на долгое время вперед будет дефинитивная биография Нуреева. А меня заинтересовал один эпизод, треугольник скорее, Нуреев, Барышников, Баланчин. Ведь Баланчин и для Барышникова, и для Нуреева, они мечтали еще в Советском Союзе, как они будут работать с Баланчиным, который для них олицетворил все лучшее, что было в старом русском балете. И одновременно он старые традиции продвинул вперед в 20 век, сделал их современными. И Нуреев очень завидовал, когда Барышников обошел ее в этом плане, стал работать с Баланчиным, пришел к нему в театр. А Баланчин упорно не хотел работать с Нуреевым, говоря, что вот когда вам надоест изображать принцев, тогда приходите ко мне. Он видел в Нурееве звезду такую избалованную и совершенно не собирался под него подкладываться. У него наоборот, он был царь и бог Баланчин, а все звезды уже работали только на его баланчинскую идею. Но, в конце концов, в 79 году ситуация там по разным причинам сложилась так, что он согласился поставить балет для Нуреева. Он уже делал версии этого балета. Это был «Мещанин во дворянстве» на музыку Рихарда Штрауса. В предыдущие годы, но это была как бы такая обновленная постановка. И Нуреев с огромной охотой пришел туда. Но Баланчин к этому времени был уже не молод. Ему было 75 лет, и он был не в самой лучшей форме. И поэтому отношения там складывались примечательным образом. Нуреев видел, что Баланчину надо отдохнуть во время работы. А Баланчин никак не хотел показать, что он уже слаб. И не хотел уходить. Тогда Нуреев специально затягивал репетиции, говоря, что он как-то вот не понимает, ему еще нужно попробовать, давая возможность Баланчину отдохнуть. А Баланчин за это сердился на Нуреева и говорил, ну какой он глупый, ну почему он не понимает, почему он не может так быстро сообразить, как это нужно мне. Нуреев заботился всячески о Баланчине, не обижался на него из вот этой знаменитой русской чайной «Раша», Тирум. Заказывал ему борщ любимого Баланчина, какие-то биточки специальные для того, чтобы поддержать старика во время репетиции. И они оба спрашивали всех других людей, а что он обо мне говорит? С друг другом-то они говорили по-русски, причем, когда один раз там Нуреев очень удачно как-то вот поклонился, как просил его Баланчин, то Баланчин очень довольно сказал ему по-русски. Американцы, они так не умеют кланяться, как мы, русские люди.
Личная нота.
В эти дни я слушаю музыку, обычно я не слушаю этого автора. Он не принадлежит, сразу скажу, к числу моих любимых. Но в данный момент совершенно невозможно избежать произведения Эллиота Картера.
Которому сейчас исполнилось 100 лет.
Это что-то невиданное. Вот из-за этой одной сенсации я слушаю Картера и хочу его показать. Потому что это уникальный пример творческого долголетия композитора. Вообразите себе, Картер родился в 1908 году. Это тот год, когда Ленин написал свою статью «Лев Толстой как зеркало русской революции». Толстой еще был жив, а Картер тогда уже родился. Есть примеры композиторов, которые сочиняли, когда им было 80 с лишним. Это Верди, Рихард Штрасс. Картер продолжал сочинять в год своего столетия. Он в этот год сочинил 6 новых произведений.
И присутствовал на концертах, где их исполняли.
Да, подымался с палочкой на сцену. Ему, конечно, помогали подняться, но он подымался. Он давал интервью со сцены. И, как я уже сказал, в этом смысле уникальный совершенно пример. Я хочу показать не самое последнее сочинение, но все-таки это 2001 год. Одно из новых сочинений Картера. И мне кажется, что это вполне симпатичная музыка, которую исполняет квартет в составе гобой, скрипка, альт и
виолончель. 2009 год Гоголя, чье 200-летие отмечает все читающее человечество. К большому юбилею музыкальная полка обзаведется новой рубрикой. В ее рамках мы из месяца в месяц проследим за всей историей музыкальных интерпретаций произведений Гоголя.
Я хочу добавить, что рубрика будет называться «Гоголиада. Гоголь в русской музыке от Мусоргского до Родиона Щедрина». Но начать я хочу с разговора о том, во-первых, почему Гоголь вообще, а во-вторых, почему Гоголь и музыка. Во-первых, Гоголь – это писатель всемирный.
Как Шекспир или Данте, его юбилей – это юбилей для всех. Интересно, что мы никогда недооцениваем роль Набокова в популяризации Гоголя в Америке. Дело в том, что книгу, а это именно книга, не статья Набокова о Гоголе, мы-то читаем ее по-русски и не понимаем, что смысл этого сочинения в том, чтобы дать образцы перевода Гоголя. И никто, конечно, лучше Гоголя, чем Набоков, не переводил.
Но это блестящая книга, к которой я всегда обращаюсь, когда хочу что-то понять такое Гоголя непонятно, но сейчас я хочу сказать о том, почему Гоголь и музыка. Ведь Гоголю принадлежит, может быть, лучшее определение музыки, которое существует на русском языке, и я хочу его прочесть. «Она вся порыв, она вдруг за одним разом отрывает человека от земли его, оглушает его громом могущих звуков и разом погружает его в свой мир. Она властительно ударяет, как по клавишам, по его нервам, по всему его существованию и обращает его в один трепет. Он уже не наслаждается, он не сострадает, он сам превращается в страдание. Душа его не созерцает непостижимого явления, но сама живет, живет своей жизнью, живет порывно, сокрушительно, мятежно. Невидимая, сладкогласная, она проникла в весь мир, разлилась и дышит в тысячи разных образов. Она томительна и мятежна, но могущественнее и восторженнее под бесконечными темными сводами катедрали, где тысячи поверженных на колени молельщиков стремит она в одно согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления, кружит и несется с ними горе, оставляя после себя долгое безмолвие и долго исчезающий звук, трепещущий в углублении остроконечной башни». И Гоголь кончает словами, которые остаются девизом, когда вот говоришь о музыке. «Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?» А показать я хочу музыкальный отрывок, о котором Гоголь высказался специфически. Он в своей знаменитой статье «Петербургские записки» 1836 года рассказывает о том впечатлении, которое производит на жителей Петербурга опера. И говорит он, что все слушают оперу. Даже люди, которым музыка кажется не так уж близка, всех можно заметить в опере. И перечисляет несколько опер, и в том числе «Семирамиду» Россини. И я хочу ввести наших слушателей в музыкальный мир Гоголя именно увертюрой к опере Россини «Семирамида», которая прозвучит в великолепном исполнении Артура Тосканини.